свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. По небу летят сотни самолетов, названных в честь тех, кто был убит советской властью или оказался в застенках. Солженицын, Шаламов, Бергольц, Хармс, Вавилов. В одном из самолетов встречаются те, кто сегодня олицетворяет российскую культуру. Юрий Рост, Кама Гинкас, Наум Клейман, Виктор Голышев, актеры, режиссеры и киноведы, друзья и единомышленники Андрея Харжановского. Полетом символических самолетов открывается и завершается его фильм «Нос или заговор не таких». Ровно 90 лет назад, в январе 30-го года, в Малом оперном театре состоялась премьера оперы Дмитрия Шостаковича «Нос» по повести Гоголя. Постановка подверглась сокрушительной критике в печати, и «Нос» на 44 года исчез из репертуаров советских театров. В 1969 году молодой режиссер Андрей Харжановский, снявший два анимационных фильма «Жил-был Козявин» и «Стеклянная гармоника», обратился к Дмитрию Шостаковичу с предложением снять фильм по опере «Нос» и получил согласие композитора. 50 лет спустя этот замысел удалось осуществить. Фантастическая история майора Ковалева, чей нос превратился в статского советника, сменяется вторым сном, записанной Еленой Сергеевной Булгаковой фантазией ее мужа о его дружбе со Сталиным, который, получив письмо писателя, подписанное загадочным именем Трампа Злин, начинает его опекать и даже предлагает своим соратникам подарить Булгакову свои сапоги, чтобы тот не ходил босым. Расставшись с Булгаковым, Сталин везет приспешников в театр, и опера «Нос» приводит советских вождей в негодование. «Третий сон» — это антиформалистический раёк Шостаковича, тайный сатирический отклик композитора на кампанию борьбы с сумбуром вместо музыки, начатую в 1948 году. Докладчики объясняют, какой должна быть настоящая народная музыка, и слушатели раболепно пускаются плясать лезгинку. «Нос или заговор не таких» — фильм об отношениях власти и художника. Сталин и его подручные уничтожали передовое русское искусство, и противостояние продолжается. Появляются на экране Путин и Владимир Мединский, напоминание о том, что невежды и цензоры по-прежнему обладают почти безграничной властью. В 30-м году была фактически запрещена опера «Нос», теперь Министерство культуры запрещает показывать в России фильмы сына Андрея Харжановского Ильи из цикла «Дау». Это не фильм о каком-то конкретном времени, это фильм о том, что происходит всегда, говорит Андрей Харжановский. Разговор с режиссером записан на Роттердамском кинофестивале, где прошла премьера «Носа».
Я знаю, что Шостакович благословил этот фильм много лет назад.
Да.
Но это было до того, как оперу возобновили на советской сцене.
Моя история была такова. Я сделал первые два фильма «Жил-был Козявин». Если вы не видели...
Конечно, видел.
Я рад. И «Стеклянную гармонику». И после «Стеклянной гармоники», и за «Стеклянную гармонику» меня отправили на 2 года в морскую пехоту. И вот я по семейным делам приезжаю на побывку на 3 дня... И случайно встречаю своего приятеля Женю Чуковского. Мы с ним делали вместе курсовую работу. Он был внуком Корнея Ивановича, зятем Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. И был женат на его дочери Галине. И Женя мне говорит: да, слушай, ты знаешь, Деде очень понравился твой фильм «Жил-был Козявин», имелся в виду. И я так вдохновился этим известием, что я по дороге домой захожу в Союз кинематографистов. Я работала одна милая и красивая и приятная женщина, в которую я был влюблен. И спрашиваю ее, захожу в эту комнату, где сидели кинодраматурги. Скажите, вы умеете печатать на машинке? Она говорит, да. Тогда пожалуйста. Уважаемый Дмитрий Дмитриевич, она сразу на меня посмотрела многозначительно, давши мне понять, что она догадывается, кому письмо адресовано. Я объяснился в любви к творчеству Шостаковича. Но могу сказать, что это и отчасти потомственная любовь, потому что мои родители его боготворили. Мой дядя, знаменитый музыкант, учился в Ленинградской консерватории вместе с Шостаковичем, а потом заведовал музыкальной частью у Мерхольда. Именно тогда, когда Шостакович писал музыку для «Клопа», и спустя чуть ли не полвека позвонил Шостакович и сказал, вот у меня есть ваша партитура. В общем, короче говоря, я объяснился в любви к творчеству Дмитрия Дмитриевича и выпалил, выдавил, возгласил фразу, которую эта девушка набрала на машинке. «Я мечтал бы экранизировать вашу оперу «Нос». Дело в том, что я эту оперу, ее практически никто не слышал, потому что она прошла 5 раз, по-моему, 5 или 6 раз в Малеготе, в Малом оперном театре в Петербурге. И, кстати сказать, вы видите, я обращаю на это внимание часто, когда я беседую с симпатичными мне людьми, что речь моя чудовищная в том смысле, что она есть пример того монтажа, которым я занимаюсь в кино. То есть я все время делаю некие врезки, отступления, развороты, заходы по другим тропинкам. Так вот сейчас я хотел вставить фразу про то, что именно на днях, боюсь сказать, то ли 19 января, то ли 20 какого-то, но именно вот в эти дни, в 1930 году состоялась премьера оперы Шостаковича в этом оперном театре. И потом мне достали уже фрагменты записи, не знаю, каким путем сохранившиеся. Но я знал, что это должно быть невероятно интересно, потому что это Шостакович, это обожаемый мною и Шостаковичем обожаемый прежде всего Николай Васильевич Гоголь. Я даже не знал тогда такую подробность, что сочинял Шостакович эту оперу тогда, когда он жил у Мерхольда по приглашению Мерхольда, ибо сочинял музыку для «Клопа», и Мерхольд, и Зинаида Николаевна Райх, его жена актриса, были первыми слушателями этой музыки. И Мерхольд должен был ставить в Большом театре эту оперу, но так случилось, что какие-то обстоятельства этому помешали. Ну, короче говоря, Гоголь, Шостакович и Мерхольд, которого я, как бы сказать, я не могу сказать, что я его любил, я его уважал, я его чтил, но жил его дух в нашем доме. Почему? Потому что отец мой и мама дружили с ранней молодости, они жили в Ленинграде, они дружили с Эрастом Гариным. И эта дружба прошла через всю жизнь. Гарин, как известно, был любимым учеником Мейерхольда. Гарин, его жена Хесия Александровна Лакшина. А отец был учеником Павла Николаевича Филонова. И вот эта арка, которая существовала и во времени, и в духовном существовании. Отец потом был одним из участников вот этой знаменитой школы мастера аналитического искусства. И эти мастера оформляли спектакль «Ревизор» Игоря Терентьева в Доме печати. В Доме печати выступали Маяковский, Хармс, там Олейников и так далее. В общем, весь этот, так сказать, круг, кроме того, что это были люди, тесно общавшиеся между собой, они создавали, собственно говоря, тот мир высокой духовной культуры и тех впоследствии варварских порошенных надежд, с которыми эти мастера входили в жизнь. Короче говоря, я это письмо отправил в тот же день. На третий день я подчеркиваю всегда во всех разговорах эту деталь, потому что на сегодняшний день это невероятно для того, как функционирует наша почта. На третий день я получаю открытку от Шостаковича, где он пишет, там, уважаемый Андрей Юрьевич, дословно цитирую, «Буду рад, если вы используете мою музыку». И всегда тоже обращаю внимание на эту сверхделикатную формулу, если вы используете мою музыку. Но дело в том, что я писал это письмо без надежды на то, что даже если Шостакович даст мне это разрешение, что я смогу им воспользоваться. Я уехал, вернулся в армию. Мне хотелось, чтобы девушка, которая набирала это письмо, не думала, что я могу сочинять письма только для Шостаковича. Я стал писать их и ей тоже. А вернувшись из армии, я на ней женился. Случайная встреча с Женей Чуковским послужила...
Создала целый мир.
Потом мы вместе с Машей присутствовали на генеральном прогоне. Это был 71-й, не то 72-й год. когда уже Борис Покровский с Рождественским ставили в Камерном театре, и когда было два прогона, мы были вместе с нашим другом, с которым я много работал, с которым мы дружили до конца его дней, с Альфредом Шнитке. Собственно, он нас и позвал на этот прогон. А на следующий день был прогон уже, на котором присутствовал Дмитрий Дмитриевич. И есть даже хроника замечательная, как он слушает, какие он делает замечания. Короче говоря, к этому замыслу я шел долго-долго и как-то его отставлял из-за... Потому что, честно говоря, я не представлял себе, как с этим бороться в хорошем смысле. Потому что опера идет без малого 2 часа. Поставить ее в мультипликации надо на уши встать и вертеться каким-то образом так, чтобы зритель мог это смотреть. И все равно это... Одно дело, когда в оперном театре слушает это зритель, слушатель. Другое дело, в кино, я думаю, что это нереально было бы сделать полноценную и буквальную, в смысле, сюжетную экранизацию этой действительно грандиозной оперы. И поэтому я не знал, на какой козе подъехать, как говорится, к этому. И поэтому мы делали уже эпизоды, которые не вошли в фильм. Скажем, история замечательная с доктором, с полицейскими. Это все происходило во время уже конкретной работы над фильмом. И в это же время я оказался в поездке. Нас пригласили итальянцы, фонд Тонино Гуэрре, в городе Турине. Там живет наша приятельница замечательная. Она ученица Ростроповича и поклонница Шостаковича и автор одной из замечательных книг. Такая Лиза Уилсон, дочь английского посла бывшего. И Лиза пришла на встречу со мной, на встречу в Турине, держа в руках книжку с закладкой. Я говорю, что это у вас? Она говорит, это дневники Елены Сергеевны Булгаковой. Андрей, а вы знаете этот эпизод? Я, честно говоря, конечно же, я читал, но, может быть, не очень внимательно, наверняка не очень внимательно дневники Елены Сергеевны, но она мне показывает конкретный эпизод, и я понимаю, что я смотрю на него новыми глазами. Булгаков, первое, чтобы было понятно, что у них с Шостаковичем были какие-то приятельские отношения, даже Шостакович собирался писать оперу по либретту Булгакова.
Я как раз хотел вас спросить про Булгакова, потому что я чувствую, что он персонаж из гоголевского мира, который...
Ну, в том-то и дело, что это совершенно одна компания собралась. Булгаков, пишет Елена Сергеевна, любил рассказывать историю, и дословно она воспроизведена у нас в фильме. Вот ее действительно я поставил. И возникла мысль, кстати сказать, в какой форме булгаковский рассказ подавать. И возникла мысль сделать его тоже, так сказать, такой раек у Булгакова. И этот раек, он фигурирует и в начале у нас на ярмарке, когда идет эпизод с балаганом, и в истории с рассказом...
С сапогами.
С сапогами, с дружбой. И потом, опять-таки, уже антиформалистический раек Шостаковича. В общем, короче говоря, дословный текст. И единственное, что я туда не вставил, но что написано и было сказано у Булгакова, что когда Сталин сказал, ай, жить не могу без Михона, кого-то меня поставили. Ну что, какая, сколько, поехать что ли в оперу? И они едут, это уже я, так сказать, придумываю от себя, они едут в театр, а там дают оперу «Нос». А Булгаков рассказывал, что Шостакович и дирижер уже так, так сказать, раскатали губу, что стали просверливать себе дырочки для орденов, думая, что вот сейчас правительство посмотрит, очаруется и последует все почте. Таким образом, я вам рассказал основную схему. Другая подробность, немаловажная, заключается в том, что где-то там за год, за полтора, за два до столетия Дмитрия Дмитриевича звонит его вдова Ирина Антоновна. Меня не было дома, она разговаривала с Машей. Мы были знакомы, а Ирина Антоновна смотрела мои фильмы до этого. И она говорит, вы знаете, вот я хотела сказать Андрею, предложить ему, потому что я видела, оно шел уже по всему миру. Я видела много спектаклей, ни один из них меня не устраивает. Вот мне кажется, что Андрей бы, у него могло бы получиться вот то, что... Короче говоря, она высказала такое предположение или желание, не мог ли бы я поставить оперу «Нос».
В театре.
Да, имею в виду театр. А может быть и не театр. Тут Маша ей напомнила про эту историю с перепиской, с разрешением Дмитрия Дмитриевича. И надо сказать, что сейчас, кстати сказать, Ирина Антоновна была первой зрительницей, которая увидела фильм в наших студийных условиях. И она одобрила, благословила и собирается показывать его в обществе Шостаковича. И идея которую она уже не раз высказала, она мечтала бы увидеть книгу по этому фильму, об этом фильме. Это касается Шостаковича.
Шостаковича. А теперь вопрос про самолет, с которого начинается фильм и которым завершается.
Да.
Как вы отбирали пассажиров этого самолета? Куда самолет летит?
Вначале я должен сказать, как все в башке одно к одному подбирается. Я однажды летел, даже помню куда, в Аргентину, в гигантском самолете, где пассажиры получили, ну, вы знаете эту систему, значит, в кресле впереди, находящемся кресле, экран вмонтирован, и пассажиры могут смотреть, и тут раздается, так сказать, меню, содержание этой самой фильмотеки, из которой понятно, что вы можете выбирать там из сотен фильмов, игровых, документальных, фильмы про музыку, про спорт, про все что угодно. А я понял еще другую вещь. Во-первых, это было красиво, потому что ночью, когда все спят, и почему-то никто не выключал экранчики. И когда вы видите темный салон самолета, и где горят сотни этих экранов, и с разными сюжетами, то это уже очень красивое зрелище само по себе. Но тут я понял другое, что поднять в одной технике фильм просто нереально и технически, технологически, и эстетически, и как угодно, потому что это означало бы трудиться над этим не 6 лет, которые ушли на работу над фильмом. Это могло быть приравнено к подвигу Нарштейна, который 40 с лишним лет трудится над шинелью. Короче говоря, я подумал, что это идеальный материал для совмещения различных стилей и создание вот того коллажно-витражно-мозаического метода, который, собственно говоря, не впервые, кстати сказать, в моей работе кино возникает, но здесь, может быть, это наиболее яркое получило воплощение. А раз так, то речь совершенно правильно, вы ставите вопрос, зашла о том, кого в этот самолет поместить. Но первое, я понял, что собрать всех, кого я хотел бы, а хотелось, чтобы это были близкие по духу друзья, которым близка, кроме этого, культура и эстетика, и проблематика, связанная с Гоголем и Шостаковичем, и с авангардом, и так далее. Поэтому мне еще повезло с одной догадкой. Я догадался пригласить своего друга, журналиста и фотографа Юрия Роста, с тем, чтобы он обозначил возможность, так сказать, фотографирования тех людей, которые летят реальные, которые могли бы лететь и так далее. И мне важно было обозначить это, я не знаю, читается эта фраза или нет, что сколько замечательных людей, и что замечательно, что все летят в одном направлении. Вот мне надо было обозначить, вот кто есть пассажиры этого самолета. Люди, которые летят в одном направлении, и раз была задана тема самолета, и конечно же, потом это должно было по законам не только кольцевой композиции, но и по какому-то, так сказать, эмоциональному движению должно было привести к тем самолетам, которые возникают в звездном небе, которые, в свою очередь, возникают как часть реквиема.
Как мемориал.
Как мемориал. И вот таким образом все это как бы замкнулось. Кроме того, знаете, что я просто подумал, что я разделяю ту мысль, которую очень настойчиво и постоянно, скажем, уважаемый и любимый мною мастер Юрий Петрович Любимов высказывал в своих выступлениях, репетициях и так далее. Мысль о том, что без осознания того, что произошло со страной, без покаяния всеобщего, мы не можем реально перешагнуть тот барьер нравственный, эмоциональный, экономический, культурный, как угодно его обозначать, который стоит поперек всех благих намерений. И когда я говорил об этом не раз, президент высказывает просто конкретно такая формула. Мы сейчас должны совершить прорыв, но прорыв совершать силами многомиллионной армии вороватых чиновников, потому что они же обозначены как люди, которые запускают процесс, движут этим процессом, управляют им и так далее. Я думаю, что это нереально. Поэтому без какого-то нравственного и публичного катарсиса, или катарсиса, как правильно, наверное, говорить, мне кажется, что мы далеко не уйдем. И я хочу обратить ваше внимание, если у вас будет возможность, то очень вам рекомендую. Я дорожу этим не менее, чем фильмом, может быть. В день моего 80-летия по каналу «Культура» была показана программа «Линия жизни». И вот там я сказал и про это, и про многое другое, и более прямым текстом, и, может быть, более объемно, что ли, во всяком случае, чем многие господа, выступающие на эту тему, а на эту тему особенно никто и не выступает.
70 лет уже скоро будет со дня смерти Сталина, и выросло уже второе поколение, растет, родившееся после распада Советского Союза, а тема Сталина, сталинизма становится все актуальнее и актуальнее и в обывательских спорах, и в культуре, и в кинематографе, и везде. Как вы это объясняете?
Я объясняю это тем, что не 70 лет, а 100 с лишним лет, прошедшие после октября 17 года, за этот срок была воспитана другая, не скажу публика, другая нация, другое сознание, другой менталитет людей, во-первых, затравленных, запуганных, находящихся все время на крючке, поплавок этот, и удочка поддергивалась, и человек должен был понять, что либо он сейчас окажется на крючке, и его ждет раскаленная сковорода, либо он должен подплывать к этому червячку, целовать его, отплывать, целовать, отплывать и так далее.
Ну вот как персонажи ваши, которые падают в обморок от любого слова, Ворошилов, Микоян и прочие.
Да, ну а это мы говорим про верхушку. Более того, там мне показалось важным это показать, это тоже не сразу возникло в фильме, но по мере того, как мы запрашивали какие-то материалы, важно показать, что то есть существовала круговая порока, и Сталин ни разу не подписывал этих расстрельных приговоров, этих реляций, которые слали ему юбисты из разных губерний, без своих коллег. Так что они все в этом участвовали, все были втянуты в этот круг. Элементарная арифметика говорит о том, что если десятки миллионов сидели, то должны были быть десятки
миллионов охранников.
Охранников, палачей, доносчиков и так далее, и так далее. И, собственно говоря, я и говорю в этом своем монологе для канала «Культура», психологию этих наследников, ее не изменить, и они все равно будут боготворить Сталина, потому что он давал жизнь и работу их предкам. Но я предлагаю приравнять к безнравственному поступку и, более того, к наказуемому преступлению пропаганду Сталина. Сейчас ведь идет разговор какой, да, но он много сделал с его именем. Прошла война и победа, и так далее. С кем-то я дружил, с кем-то был знаком, кого-то я просто читал и уважал, но если вы возьмете крупнейших деятелей нашей, даже не это шире, чем культура, просто людей, которых можно было в той или иной степени обозначить духовными лидерами, таких как Солженицын, как Астафьев, как Булат Окуджава, как Петр Ефимович Тодоровский, как я перечитаю тех людей, которые воевали. И они дали действительно точную и бескомпромиссную оценку Сталину и его преступлениям. Потому что я помню, когда возник разговор о том, они вернуть ли Волгограду имя Сталина, то Петр Тодоровский, который воевал, по-моему, даже в тех краях воевал, сказал, как можно возвращать городу имя человеку, у которого руки по локоть в крови. И когда говорится, что все это делалось ради индустриализации, ради того, ради того, то вы понимаете, что все равно этот трудовой подвиг, он делался, во-первых, силами в основном заключенных, мы знаем. Мы знаем, какие были комбинации, которые привели к голодомору на Украине, к насильственному выселению украинского населения и заселению теми самыми русскими, которые сейчас самопровозглашаются и из-за которых мы воюем сейчас на Украине. Этот круг может быть безвыходным, и не дай бог, чтобы он таковым оказался, если не совершить действительно какой-то, как говорит президент, прорыв, но уже теми силами, которые могут реально его обеспечить. Потому что ведь действительно такое количество блестящих умов среди ученых, художников, артистов, литераторов, которые, если бы были привлечены в качестве участников обсуждения судеб нашей Родины, то я думаю, что это принесло бы какие-то плоды.
Вот одна из тем вашего фильма – это разгром авангарда, разгром русской культуры. Сейчас это продолжается, но в какой-то фарсовой форме. Ну вот, собственно говоря, вашего сына запретили 4 фильма к прокату. Вам кажется, что это повторение в какой-то степени? Конечно. Или это скорее комедия уже?
Нет, я не думаю, что это комедия. К сожалению, это не комедия, к сожалению. Бывший, уже приятно произносить слово «бывший» министр, но тот ущерб, который персонально он нанес, принес культуре. Хорошо, если кто-нибудь догадается его описать. Более того, эти люди делают все с сознанием того, что они работают на благо Отечества, на благо народа. А народ, я опять-таки об этом говорю, народ оказался в ужасном, в униженном и в бесправном и деморализованном положении. В каком смысле? Потому что мораль не получают только от ведущего телепрограммы Соловьева и от Дмитрия Киселева, но эти люди занимаются просто растлением нации, нации, которая изолирована от подлинно культурных ценностей, потому что это же действительно великие спектакли, великие музыкальные события. Их разве народ видит? Нет, не видит. Потому что он настроен, вот это выражение мне очень нравится, я считаю, что оно очень точно. People have it. Вот сейчас впихивается для хавания народу все то низменное, непотребное и в высшей степени пошлое, что и создает почву для любителей сталинизма. Вот эта формула, опять-таки, я ее приводил во время своего выступления. Я испортился с тех пор, как времени коснулось порчи, и горе возвели в позор мещан и оптимистов корчи. Вы понимаете, вот эта идея корчить из себя оптимистов, то, с чем мы имели дело во все годы советской власти, и это продолжается сейчас, потому что ощущение, то есть не ощущение, а создание видимости того, что мы идем семимильными шагами вперед, гоняя все народы и государства, как гоголевская тройка, это и есть непосредственно то, что создает эффект обратной перспективы для сознания большинства людей.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Нашим гостем был Андрей Юрьевич Харжановский. Разговор записан после премьеры его фильма «Нос» или «Заговор не таких» на Роттердамском кинофестивале. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.